Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ксения Алферова, соучредитель благотворительного фонда «Я есть», актриса театра и кино. Ксения, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, очень приятно. Уже вечер, наверное.
Ну да, у кого день, у кого вечер.
Рабочий день продолжается.
Да. Ксения со своим супругом Егором Бероевым, получается, уже 12 лет назад, да, учредила благотворительный фонд «Я есть». Это фонд, мне кажется, один из самых таких ярких.
Поддержки людей с особенностями развития,
вот.
С ментальными
способами. Вот замечательная такая актерская среда, замечательный супруг, ничто вроде бы не предвещало. И вот появился фонд. Он появился как такое эмоциональное решение, и вот сейчас вот вы...
Абсолютно. Я думаю, что в нашей семье по-другому и не могло
быть. Но это правда интересно, потому что одно дело, когда ты занимаешься благотворительностью, то там, то сям, что-то провел, да, там, какие-то благотворительные спектакли, например, да, какой-нибудь аукцион, не знаю, там, кого-нибудь куда-нибудь пригласил, а другое дело, это фонд, это уже профессиональная
история. Серьезная история, да.
Нет, ну, я думаю, что если бы мы знали, что такой фонд, я не знаю, мы стали бы вот ввязываться. Да нет, наверное, может быть, стали. Мы просто сильно не задумывались в тот момент. Ничто не предвещало. Я вот сейчас уже... Я тоже раньше думала, что, может быть, ничто не предвещало, но теперь понимаю, что очень даже многое, потому что все-таки я в советское время росла. И... как не принято ругать Советский Союз, но, на мой взгляд, ну, по крайней мере, у меня весьма... Ну, то есть я ничего не могу плохого сказать про ту страну, в которой я жила. Я к тому, что мне очень повезло со школы, с педагогами, и я такая была очень с детства, ну, то есть так меня воспитали.
За добро?
Страшный патриот.
А, патриот.
Ну, то есть мне казалось, что вообще все добро, оно вот, собственно говоря, в моей стране, в моей семье, в моей школе, это вот добро. И нет, меня учили не быть вот все-таки... И я знаю, что это поколенческое вещь, я в этом уверена, потому что я как работодатель, да, ну, там, принимаю людей на работу в фонд. И у нас, например, цен 40+. В какой-то момент я сказала, только 40+, и не ниже. Ну, сейчас у нас, правда, там работал 24 года было человеку, но это какое-то было исключение из правил. Ну, потому что вопрос ответственности, он, если мы говорим, и опять же, я говорю, понятно, что везде есть свои прекрасные исключения, но в общем и целом это страшная беда, потому что соответственно, вот у нас директор, ну, директор официальный Егор, заместитель директора там Марьяна, вот мы с ней практически ровесницы, потому что все-таки я понимаю, что это вещь, воспитанная в школе, на самом деле, ну, в семье, наверное, но в школе.
Вам нужны люди с советским бэкграундом.
Нет, не в бэкграунде, дело в понимании, что такое в твоей личной ответственности. То есть ты понимаешь, что если ты что-то начал делать, то, а тем более, если это благотворительность, то есть за тобой же стоит судьба людей, да, их там жизни, не знаю, их здоровье, их будущее в какой-то там степени. В какой-то степени зависит там от тебя, да, будешь ты этим заниматься или не будешь. Понятно, что Господь все управит, но он там почему-то выбрал, у тебя есть определенный набор качеств, соответственно, он тебя выбрал, чтобы ты вот это делала, там, ты делаешь. А у них вот я условно их сейчас назову, там, не хочу всех ругать, но 20+, наверное, то есть я просто, у нас такое, очень много было таких уже сотрудников, они очень милые, они такие очень... такие восторженные, то есть им хочется делать добрые дела, но все это пока дело не доходит до рутины. Ну, то есть какие-то у нас много же мероприятий, например. То есть вопрос коллектива, что если ты в коллективе, то ты же не сам по себе, то есть ты все время, то есть есть еще кто-то, кто от тебя зависит, от твоих там поступков или непоступков. То есть это может быть семья, но то есть это распространяется на все, на все. У них это абсолютно отсутствует.
То есть они безответственны.
Они абсолютно я в пространстве, и я могу это, а завтра я могу то, а мне больше это не нравится, поэтому тут я немножко попробовал, а теперь я пойду туда. И более того, иллюзия, что они могут всему научиться и быстро. Ну, вот в интернете раз прошел там курсы, тебе дали диплом, и ты уже психолог. А потом ты, я не знаю, еще кто-то. А потом еще кто-то. Это очень вот ощущение именно трудиться. Я не могу сказать, что я вот сталкиваюсь с тем, что они умеют трудиться. И вот так, знаете, изо дня в день, рутинно, неинтересно, может быть, что-то
да,
делать.
Я все-таки не могу понять, как это связано с
Советским
историей,
Союзом.
Да, с тем, что
потому что меня научили.
Что-то.
Я понимаю, что меня научили этому в детстве и в школе во многом. У нас такая школа была очень дружная, такая хорошая школа. Неравнодушию. Ну, то есть, что я не могла, вот это вот Тимур и его команда, что все зависит в той или иной степени, то есть, я должна помогать бабушкам, дедушкам, там, мусор. То есть, если я собираю, у нас же не просто мы собирали там металлолом или коробки, то есть, это же для чего-то было. Потом я помню, например, я с детства берегу воду, потому что я посмотрела мультик. Помните, вы должны помнить, такой мультик был черно-белый. Там перед выходом на работу мужчина, его показывали очень часто по телевизору, он умывается и забывает закрывать кран. И весь день работает, и там в мультике показано, как из крана вытекает там, ну, сначала весь дом, потом река, там, мировой океан, ну, то есть. И дальше, в общем, все высыхает, вся планета, и он возвращается, и падает последняя капелька, и все. Я помню, на меня такое впечатление неизгладимое совершенно произвело. Ну, я просто помню вот этот мультик, там, не знаю, ролик про скорую помощь, которая ехала. Тоже такой был очень известный, как социальный ролик, сейчас так это называется в советское время. Потом там, я не знаю, что там про древесину нам рассказывали, я донимала, там, когда у нас во дворе, я вышла однажды, а у нас там деревья рубят, и я помню этих, мне, кстати, потрясло, что они со мной беседовали, мне отвечали очень терпеливо эти женщины, которые пилили ветки, ну, рубят, я говорю, а что вы будете с ними делать, с этими деревьями, которые, почему рубите, во-первых? Ну, то есть, как-то меня так научили, что... Это, наверное, ужасное качество.
Да всего,
что,
есть,
да, всего есть дело, да. Я поинтересовалась. Ну, а вдруг какой-то не паря, ужасно. Они говорят, вот мы, ну, как бы, вот они там липы какие-то старые. Я говорю, а что вы будете делать потом с этими деревьями? Они говорят, выбросим. Я говорю, как выбросим? А мне же в школе рассказывают, что древесины не хватает, там, как надо беречь бумагу. Я, честно, вот выполняла, все это берегла. И... говорит, ну из-за этого нельзя делать бумагу. Это значит, они очень подробно мне все объясняли. Я говорю, подождите, ну можно же придумать, что из них можно сделать. Ручки, ну что-то там я стояла, придумывала на ходу, что можно сделать из лип. Я помню, что письмо Горбачёву пошла писать, там требовала маму, чтобы она отправила. Поэтому я к чему? Что да. И потом, когда Егор тоже рассказывал, вот его дедушка учил, например, вот если во дворе или в школе есть обязательно ребенок, который там, ну не знаю, типа, та самый толстый или сопливый, я не знаю, по какому-то такому принципу, что с ним никто не играет, он там в углу стоит. Что если вдруг такой есть, то ты должен, это твоя обязанность, подойти к нему и с ним дружить. Обязательно присядь его и...
Это в семье воспитывалось,
вот
да?
У него так ему, да, рассказывали. Ну, вот я тоже помню, у нас во дворе как-то у нас такого не было. У нас там девочка была Зина, взрослая, синдром
Дауна. Вы хотите сказать, что на самом деле то, чем вы это сейчас занимаетесь, это как-то обусловлено... определенными качествами характера, воспитанием, да? То есть
абсолютно.
Это все-таки это в природе должно быть у тебя какое-то вот как, какая-то жилка должна быть.
Ну да, ну то есть определенный набор качеств, плюс почему-то тебе должно быть до этого дела. Наверное, может быть, я думаю, что ты потом уже понимаешь, что ты потом уже, когда ты уже ввязался, понимаешь, кто главный, что это не ты делаешь. Все. Ну, для того, чтобы ввязаться, наверное, должна быть самонадеянность какая-то или еще что-то. Ну, просто невозможность пройти мимо. Вот это несправедливость, вот чувство какой-то несправедливости, хотя отец Алексей, мой духовник, он терпеть не может там, ну, папа,
слово справедливость. Да, да, да. Ну да, справедливость в аду обычно
да, вот. Ну, как там, наверное, кто что под этим подразумевает, но имеется в виду, ну, почему вот если у меня есть, а у них нету. Потом, знаете, я росла все-таки... Ну, к тому моменту я уже была человек, ну, как, я уже старалась ходить там, я не могу сказать, что я была там. Нет, ну, как-то я, у нас всегда было, то есть у нас, у меня никогда не была воцерковленная семья, но у нас были, думаю, иконы, у нас там, не знаю, и бабушка у меня такая особенная, и мама, в смысле вот доброты и любви в семье было много, поэтому там это не называли какими-то там, да, определенными словами, но все равно это же важно же, в чем ты растешь. И бабушка, например, у меня, которая до сих пор жива, вот ей 102 года.
Много
и она, как сказал один там батюшка, он говорит, пятую заповедь она выполнила, но до сих пор чтит родителей. Правда, она их очень чтит, своих родителей, и с такой любовью о них и уважением рассказывает все время. И первое, что она вспоминает, кстати, когда она рассказывает, это про родителей, про папу, про маму она бесконечно может рассказывать, какие они были. И вот она очень...
Это мамина мама, да?
Да. Она такая вот, она всегда отдавала, ну, то есть она такая вот про добро, такое ходячее добро, при том, что она юрист, там она много работала. Поэтому, в принципе, то, что как он образовался, я имею в виду, если рассказывать хронологию событий, то это такое стечение обстоятельств. То есть, да, мы попали, нам кто-то рассказал, пришли в интернат, увидели и поняли, что есть такая категория людей, и ужаснулись там тому, что они никому не нужны.
То есть пришли вместе с Егором уже, да?
Ну да, да, так. Ну, то есть я так много мы рассказывали, но что это, в общем, наверное, сейчас я уже понимаю, не столь важно. Ну, то есть мы должны были там оказаться, наверное. Потом, я начала про семью говорить, что, в принципе, ну как, мне дано-то много было с самого начала. То есть я понимаю, ну, то есть я родилась в такой семье, таких ярких родителей, да. Ну, соответственно, все-таки примерно все одинаковые, достаток у всех был, наверное, в советское время. Ну, не совсем одинаковые. Ну, то есть мне одни сплошные бонусы, которые мне жизнь давала.
Ну, и такая любовь все поглощающие, ну, не поглощающие, там плохое слово.
Бабушки,
ну,
родители, в общем, было не до меня, конечно, в большей степени. Нет, ну, и когда мама была, то да, у меня всегда было, то есть мама в этом смысле, она такая стопроцентная мама, и вкусная еда, и все, и все. Но больше даже, я помню, в какой-то момент просто... Это не потому, что, опять же, это вот сейчас, если задним числом объяснять, это же просто тоже как порыв какой-то. Но все равно у тебя где-то это сидит в какой-то момент, ты понимаешь, что просто когда ты видишь, как люди живут вокруг, а если у актера есть возможность много ездить и путешествовать, ну, да, в разных городах бывать, и, то ты понимаешь, что вся твоя жизнь – это один сплошной бонус, который тебе вдали. Ну, то есть ты там не нуждаешься, у тебя есть еда, у тебя... Ну, у тебя все есть на самом деле. Здоровье, успех.
Но, с другой стороны, у тебя есть талант, который ты реализуешь в своей профессии. Ведь это же тоже, ну, бонус. Как не зря же говорят, что в театре служат, да?
Да.
То есть ты профессиональная актриса, значит, у тебя есть служение.
Согласна.
А получается, что как бы, ну, вам пришлось оставить эту профессию, по сути? Что,
ну, так, ну, нет. Ну, первые два года, да. Я, конечно, ну, чтобы что-то построить, нужно... Ну, то есть нужно этим заниматься прямо с утра до вечера.
Погрузиться с головой.
И отец Алексей, например, очень переживал. Он так, когда мы рьяно взялись за дело, ну, ты же ничего не слышишь, не видишь. Вот там такая несправедливость.
То есть на самом деле вот благословения такого прям стопроцентного не было.
Нет, было. Он просто, он так переживал, уже наблюдая просто, как это... Просто это мы так прям в это во всем через год уже стали очень таким известным фондом, достаточно большим, что маленький срок очень для фонда. Но, помню, очень аккуратно так говорил, он говорит, ну, вы понимаете, что если вы за это взялись, то вы уже не можете этим не заниматься, ну, в будущем, то есть вы теперь должны все же, может быть, вы, он пытался, ну, понимая природу человеческую, пытался немножко, да, чтобы мы не так рьяно брались за дело, а так на долгую дистанцию наши силы распилили, понимая, что все равно настанет момент, когда ты немножко устанешь. И мы говорим, да ну что вы, отец Алексей, конечно, мы все понимаем и знаем. И он так аккуратненько пытался притушить эту деятельность. Нет, ну, иногда, периодически, конечно, ты думаешь. Нет, ну, все-таки нет. Оно, я, когда я поняла, знаете, до смешного доходило. Вот на тот момент, например, у нас был водитель. Там сейчас его нет, слава богу. Слава богу, потому что я не люблю, когда водители. Я люблю, когда я сама себя вожу за рулем, честно, если. Вот, а вот тогда он у нас был, и я помню, что он удивлялся страшно, что, ну, то есть, если я еду навстречу, если мы едем навстречу, связанную с фондом, то это невозможно, чтобы негде было припарковаться, например. То есть даже в местах, где нету мест никогда ни парковки, я говорю, Гена, вы не переживайте, я уверена, что там... Вот это прям доходило до... И Гена, помню, я говорю, Гена, вы понимаете, это же мы с вами... Это в какой-то момент, когда я поняла, что я тут вообще ни при чем. Ну, то есть у меня есть... Вот есть я с определенным набором... И хороших, и не очень качеств, на самом деле, ну, и которые позволяют вот это там, болтливость там или еще что-то, что позволяет мне, да, там, может быть, какая-то бесцеремонность в какой-то степени, поэтому я там, ну, как-то с людьми обычно сразу не церемонюсь, там, начинаю что-то рассказывать или еще что-то. Раньше так было. Сейчас уже, наверное. И поэтому я поняла в какой-то момент, что мы просто, я так, ну, как бы мы такой... как трансформатор, что ли, и тоже какие-то люди, которые приходили, как это, то есть я про них даже не знала, а вдруг там кто-то услышал, прочитал, а нате вам это. То есть поначалу прям было на самом деле не то чтобы просто, но очень много давали фонду.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Ксенией Алферовой, актрисой и сооснователем фонда, благотворительного фонда «Я есть». Ксения, вот часто...
Ой, а можно я вас, извините, что я вас перебью?
Да, просто поддержать...
Соедините одно с другим хочу с...
А можно еще одно слово? Давайте, поддержать работу фонда можно на сайте яесть.ру. Вот, а Ксения что-то еще хотела сказать.
Да, про, если вот мы начали же с, ну, как бы с другого, с молодого поколения, они же все равно в другом информационном пространстве выросли. Очень модна психология у них сейчас, где совсем другие вещи, ну, как бы немножко все с ног на голову, потому что вот я точно знаю, что у нас все получалось, потому что мы очень быстро поняли, что это не мы такие великие тут все это делаем, а что мы просто, ну, то есть вот нас используют, потому что вот мы это можем делать. А у них вот с этим проблема, потому что их так воспитали книжки, там интернет, что у них ощущение, что они стоят в центре вселенной, и вот эти потоки энергии, то есть если ты хочешь, то ты все можешь. И я помню, я много каких-то бесед, говорю, понимаете, ну то есть да ты можешь, но с помощью, не ты в центре, ты не можешь быть богом, ты не можешь, ты не всемогущ.
И это сложно
принять
даже.
У тебя ничего не получится, если ты не попросишь о помощи самому. Ну вот просто совсем ничего.
Слушайте, ну мне кажется, в 20 лет всемогущие все. Вот я не знаю, я помню себя в этом возрасте, пока тебя там об какую-нибудь стену не размажет в той или иной степени жесткости, пока ты реально не встретишься с чем-то, чего ты не можешь преодолеть, ты будешь считать себя всемогущим. Как иначе? Бессмертный, всемогущий, это нормально.
Ну, а есть еще, да, на самом деле, комплексы. Было. Есть, да? Наоборот, комплексы того, что человек иногда в себя очень сильно не верит, и наоборот себя это, вообще вот там ни во что не ставит абсолютно.
У меня так было. Я могу про это много рассказать, но не буду. Пока.
Но мне все-таки хотелось вернуться именно к теме профессиональной деятельности. То есть пришлось реально на какое-то время себя убрать из своей профессии.
Да, потом очень жалела.
Правда?
Но в какой-то момент, я просто нет, потому что у меня было два таких, у меня были до фонда, это была семья, когда я прям решила, что это важнее, чем что бы то ни было, отказывалась. Потом фонд. А потом какой-то момент пришел, когда ты смотришь опять обратно, и в этом моменте, в котором ты сейчас находишься, ты думаешь, ну, а зачем? А я бы могла бы, и вот, а я бы от того не отказалась бы, от того, и я бы сейчас была просто, не знаю, везде. Да. Ну, потом, конечно, там, в следующие минуты ты думаешь, нет, ну, на тот момент жизни это было ровно так, и это было правильно. Более того, я, например, знаю, что уже теперь, что меня-то, ну, не меня, всех очень любят и очень бережет. Ну, то есть я просто наблюдаю вот сейчас, что со многими там какими-то знакомыми происходит, ну, как работает вот тщеславие именно.
Да.
И вот там, где они сейчас оказываются, это очень страшно.
Может, это промыслительно было?
Да, то, абсолютно. Что-то... То есть я понимаю, что если бы мне дали сразу и много, то... Ну, я думаю, что фонда бы точно у меня бы не хватило на это ни времени, ни сил, ни чего-то. Да и не только фонда. Я думаю, и на ребенка бы тоже я как-то поспокойнее бы к этому относилась.
А я вот
и столько бы всего не вложила.
Мне понравилось. Я читала в вашем интервью, вы сказали, что на самом деле никогда не было столько публичности, как после появления фонда, что такого внимания к вам прессы, публики, что как бы столько публикаций, столько интервью сразу случилось. Ну, то есть это какой-то инфоповод был такой очень, на самом деле,
мы использовали очень его все время.
Свой ресурс. Бы, да.
Конечно, потому что это основной наш был ресурс, мы им и пользовались и продолжаем.
Часто, когда организуется благотворительный фонд, происходит для верующего человека, ну, такое ощущение, что ты делаешь Божье дело. Но я встречал еще тоже такой подход, и он для меня непонятен. Когда человек делает добрые дела, или даже какую-то организацию благотворительную возглавляет, или что-то делает в ней, и при этом никак особо эту деятельность для себя не рефлексирует, не коррелирует со своим опытом веры в Бога. Вот это для меня загадка. У вас это как происходит? Как у вас это все связано?
Я как-то вот никогда, вот чтобы я это называла или даже так чувствовала, вот мы такое Божье дело делаем. Нет. Ну, то есть я просто делала то, что... Потому что, на самом деле, люди с ментальными особенностями, ну, то есть то вот с чем сталкиваются семьи, с чем, в каких условиях живут эти люди в интернатах, особенно во взрослых, но это очень страшно. И это одни сплошные проблемы. Поэтому, когда ты понимаешь объем задачи, это было достаточно быстро, я помню, когда мы поняли, что... Ну, то есть это невозможно. Ну, как взять систему государственную, да. Что мы можем с ней сделать? Уже сформированную, да, то есть понятно, что ее надо менять. Но мы вот тут такие сидим вдвоем, и как мы можем это поменять? И я помню, это был прям один день какой-то, когда я сидела придавленная вот, ну, масштабом, что ли, беды. И я помню, что Егор тоже вошел примерно с таким же настроением. Я сижу, я думаю, и вот и мне это зачем все надо? И как это я могу все делать? Это же невозможно. И у меня просто характер такой. Я на бабушку на мою очень похожа. Мы с ней вот просто в силу определенных, ну, то есть вот нас так создал Бог. По-разному же все, набор качеств. Я не, просто физически не могу находиться в унынии или в каком-то долгом таком. Мне надо сразу что-то делать. Мне надо что-то делать. Я начинаю что-то делать. Как-то самое, или вот я в этом смысле классическая лягушка вот эта с маслом, которая, значит, дергается, дрыгается. Бессмысленно, может быть, ну, что-то надо делать. Вот, и поэтому я помню вот этот ужас. Потом я думаю, так, стоп, ну, есть же, ну, то есть, есть то, что я понимаю, ну, вот, на своем каком-то очень... Мне вот теория малых дел, она самая правильная. Но я к тому, что это я не формулировала как какое-то... Как-то я не называла это. То есть, это просто дело. Но мы же уже решили, надо, значит, надо его делать. Ага, надо делать. Как делать? Что я могу? Столько я не могу, столько не могу. Вот могу вот только маленько. Значит, я буду делать вот ровно столько, сколько я понимаю просто. Ну, вот, и делать, и делать, и делать, и делать. И вот насколько там я могу, буду делать.
Ну вы же это через себя пропускаете, через свое сердце, вы вкладываете в эту душу, вы как-то...
Ну, по-другому-то не получится, конечно.
Ну, то есть, грубо говоря, в человека, который далек от Творца, далек от Бога, ну, у него сердце может и не откликнуться. Посмотрите, сколько... Ну, я сейчас никого не хочу осуждать, но сколько людей не помогает. Людям в интернатах, людей с ментальными нарушениями.
Знаете, что я обратила внимание? Опять же, тоже не хочу никого, потому что у меня есть и другие примеры тоже, что люди простые, ну, то есть... Вот чем человек менее состоятельный, тем он охотнее откликается, чем у него быстрее откликается. Он может даже сначала что-нибудь такое сказать или поворчать, или еще что-нибудь, но у него именно откликается вот это сочувствие в нем, оно живет, потому что, ну, то есть он сам, у него столько проблем, видимо, то есть он вот в этом живет. Чем выше люди поднимаются, тем достучаться до них сложнее.
Точно.
И они так... Ой, нет, они головой-то понимают, что проблема. Ну, примерно так. Ну, как же вам помочь? Говорят они. Ой, даже не знаем. Ну, как же вам помочь?
Я
думаю, ну да. Да.
Дайте деньги.
Например, у нас был, я даже и в этой студии рассказывала, как мы там в одном ювелирном салоне там делала такие посиделки литературные, ну, как бы предполагала, как раз пасхальные, ну, то есть там уже я к моему таланту там, да, приложилась еще вот такая большая энергия самого праздника, понимаете, ну, то есть там остаться равнодушным просто было, ну, невозможно. И очень они все понравились, то есть 5-10. Ну, вот там из 50 там человек, 2 человека, одна женщина, которая сказала, сразу просто тихо подошла, сказала, как понравилось, куда перевести деньги, все. И вторая, которая там готова была уже борзыми щенками, в прямом смысле этого слова, чем могла помочь, но у нее есть ребенок, один из ее детей, у которого
нарушение, да?
Да, другие, но неважно. Ну, то есть она живет все равно.
Да, она понимает проблему.
У нее сердце, оно все время, да, душа работает.
Я тоже это заметил, что часто даже вот это вот соприкосновение с опытом вот страданий в семьях даже людей, занимающих высокие посты, именно такая тенденция проявляется, когда у человека есть, например, кто-то или близкий, или свой ребенок с особенностями, он вообще другой.
Я понимаю, что для этого вообще для этого и даются эти люди, да, нам всем.
Владыка Пантелеймон об этом тоже очень любит говорить, вот именно об этом, что они даются, вот эти люди рядом с нами страдающие, для того, чтобы мы помогали.
Чтобы мы остались людьми, да, для меня это, да, очевидно, за 12, то есть я это поняла достаточно быстро, что, потому что у тебя помимо тебя, потому что вот эти, которые были в этом салоне, они покупали, что меня потрясло, я помню, они покупали драгоценности, ну, то есть после посиделок, они очень понравились, потом они покупали и при этом поворачивались... Чем же вам помочь? Ну, прям не знаю, чем вам помочь. И я помню, а у нас такая, мы такую сделали большую брошюрку, там все было. Я понимаю, что, ну, то есть они же не обязаны нам помогать, естественно, но при этом мы делаем, например, просто все равно она есть такая тенденция, и мы делаем какие-то сборы, и я вот вижу, там, например, люди переводят 10 рублей, ну, то есть там, я даже знаю некоторых людей, которые там 5 тысяч переводят там нам регулярно, женщина, которая работает в очень маленьком городке, в далекой области, учительницы. Вы понимаете, что для нее такое 5000? Я уже там, и я хочу сказать, не надо!
Ну, кстати, вот мне это очень интересный такой вопрос, который все время хочется исследовать. Действительно, что может пробудить человека и мотивировать его поделиться, да, вот мы говорим о том, что вот у кого-то душа работает просто потому, что он сам находится в какой-то проблеме, да, или у него аналогичная ситуация, и он готов разделить это еще с кем-то. И вот, как бы, да, ну, то есть вы умеете делать это красиво, какие-то создавать гламурные вечера, литературные чтения, какие-то, может быть, какой-то салон, да, то есть для света, ну, что-то
нет,
такое.
Нет, так как раз мы не делали, я как раз...
Нет, ну не вы, а, я имею в виду, что вы делаете литературные чтения, мы о них обязательно попозже поговорим, но я просто думаю, как вот есть богатые дамы, которые носят соболя, и у них есть бриллианты, и они любят украшения, и у них, ну, понятно, что у них есть средства, которые они могут, от которых они совершенно для себя безболезненно могут какую-то часть выделить. Как пробудить их сердце, ну и вообще сердце любого человека, чтобы он поделился. То есть создать какую-то красоту и как-то вот через какой-то метафорический, культурный
нет, вот
процесс
мне кажется,
их
это как раз
привлечь.
Вообще не
или, ну, понимаете, ну, если, например...
Только вот, через боль.
Ну, а от боли люди, наоборот, бегут и закрываются.
Я имею в виду через переживания, через... Я, например...
Ну, то есть, если ты им покажешь, например, ты говоришь, а давайте мы сходим с вами в интернете, вы посмотрите
нет,
на наших
нужно.
Детей.
Это не слишком.
Очень мало кто на это, нет, да, или нет. Давайте мы вам покажем, вот, я помню, снимали фильм для Центра лечебной педагогики тоже, и как бы, как тонко, и как важно рассказать об особой жизни особого человека, не как бы травмировав всех остальных.
Показать, вот. Что он в первую очередь человек.
Ну как? Это же
это
не
очень...
это сложно.
Ну, мы, собственно, вот мы 12 этим занимаемся, это наш конек. То есть мы делаем праздники не гламурные, не светские, я терпеть не могу. А, вот именно потому, что... Не потому, что тут просто опасная такая, ну, можем как будто все, вот если богатые, значит, нет. Ну, понятно,
значит,
что
жадные.
Люди все разные, да. Есть действительно те, кто очень много помогают, и сразу же, как только... И я просто слышала там от других людей состоятельных, которые говорили о том, что... Ну, мы вот и так, ну, то есть мы вот этим помогаем и тем, и пятым, и десятым. Просто я сразу вспоминаю притчу про ту самую вдовицу и вспоминаю нашу Веру, которая эти 5000, которые для нее ну, очень большие деньги.
Вот я и говорю, я без осуждения говорю,
да.
Понимаешь? Не то, что они жадные, поэтому не делятся.
Нет.
Они не делятся, потому что у них как бы, им не приходит это в голову, у них не срабатывает какая-то внутренняя реакция, вот рефлексия, что вот здесь надо...
А еще ты знаешь, какой фактор срабатывает? Многие думают, ну, государство же у нас же есть.
Должно.
Оно же должно. Ну, мне кажется, так еще, наверное.
Давайте какой-то обсудим этот вопрос через
минутку. Да, после короткой паузы, потому что мы должны на нее выйти, а перед тем, как на нее выйти, нужно напомнить, что мы сегодня в программе «Делатели» общаемся с Ксенией Алферовой, сооснователем фонда, благотворительного фонда «Я есть», и поддержать работу фонда можно на сайте яесть.ру.
На каждой страничке там есть кнопочка, да, где можно
пожертвовать,
потому что у нас много проектов есть, которым нужны, нам нужны деньги, как любому фонду.
Да, с вами Василий Рулинский.
И тут Ларс.
Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели на Вере». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях Ксения Алферова, сооснователь благотворительного фонда «Я есть», актриса театра и кино.
Да. Ну вот, возвращаясь к тому, о чем мы, да,
как
тему,
разбудить
которую...
человека, да?
Я не знаю, мне кажется, что люди... Я вот после того вечера в ювелирном салоне, я проснулась, когда с утра, у меня первое было, сначала я там какое-то количество времени боролась с собой, чтобы не впасть как раз вот в то самое суждение, или там в классовую ненависть, что-то вот в этом роде, ну потому что, ну как бы эти люди, никто нам ничего не должен, и они действительно там, неважно. А потом у меня, например, прям такая я прямо молилась. Опять же, тут легко говорить, когда у тебя есть дом и так далее, и тому подобное. Господи, не сделай меня богатой. Но имеется в виду вот где-то грань, да, когда ты... Ну, то есть у тебя есть какое-то количество денег, чтобы жить комфортно, достаточно и удобно. Вот. И это, конечно, удобно и комфортно. А где-то грань, когда ты вдруг начинаешь отрываться от реальности. Просто мне кажется, что... Я прям стала бояться, я думаю, вот я не хочу, например, так. Я хочу сочувствовать, продолжать сопереживать. Ну, как бы я хочу остаться, вот пусть это не всегда приятно и легко, но мне как-то так комфортнее, тем не менее. И мне кажется, что тут просто еще это же такая немножко параллельная реальность. Чем больше у тебя средств, и оно естественно, что удобнее ездить на собственной машине, там, а не в метро, да. Хотя в метро сейчас быстрее часто. Mm-hmm. Но все, даже я поеду. Я езжу на машине, мне, ну, как бы там нравится, в своей. И в доме я живу там отдельном, да, потому что у меня есть такая возможность. Но там я не летаю на там, частном самолете или еще что-то. То есть я все равно, благодаря фонду, у меня есть возможность такая, благодаря фонду, все время быть в эпицентре человеческих каких-то страданий и переживаний и таким образом оставаться человеком. Плюс вот люди с особенностями, с ментальными, они вообще особенные, потому что они, это такие сгустки доброты и любви. Ну, то есть такая энергия, на самом деле, абсолютная. Вот что божественного, так это та энергия, которая в них живет. И в них как раз человека очень много, потому что в них рацио мало, не разум, а рацио. И в них вот эта такая душа, она прямо лучится, светится и льется. Вот у нас есть там наш Влад, буквально я сейчас приехала из деревни.
Да, я хотел как раз про него спросить.
Да, Влад, я себя поймала на...
Да, сейчас немножко поясню. Влад – это тот человек, отношении которого Ксения и Егор оформили опеку, когда он уже был достаточно взрослым.
У него мама умерла,
да,
просто. Мы знакомы с ним с самого начала фонда, у него совершенно замечательная, классная такая мама, плохо-хулиганская.
Я вот просто очень вами восхищаюсь, потому что эта история не про то, что ты вот такой вот добренький пришел в интернат, помог и уехал, мероприятие провел и все такое, а ты взял ответственность за конкретного ребенка. Это прям,
ну,
прям
не
мне
знаю,
вот вообще
не
очень
знаю,
важно.
Ну, не знаю, требует восхищения. Влад, ну, если бы вы увидели Влада, он настолько...
Самодостаточный.
Ну, и настолько прекрасный, что это... Не, вот я говорю, что я сейчас вернулась, а он живет в деревне у нас. Не потому, что мы его туда усадили, а потому что, уехав туда летом, ему там понравилось, он отказался ехать в Москву. И я его абсолютно падет, если бы я была такая возможность, я бы тоже жила там и не ездила бы в Москву. И... Вот мы приехали, и что-то вот мы целый день там украшали елку перед Рождеством, еще что-то, и вот он сидел, что-то рассказывал. И я себя поймала на том, что вот я давно не виделись, да, там, ну, по телефону еще как-то, я думаю, как же хорошо, какая же от этого человека... Ну, вот он сидит, он ничего не делал, просто сидит в комнате. То, как он реагирует, ну, он просто еще очень... Он очень много читал, Влад, он, поэтому он может свои чувства какие-то
выразить,
да, сформулировать, и очень точно всегда, то есть
Подождите,
настолько удивительно.
У меня вот эта история поразила, я хотела для себя немножко разобраться. То есть он жил с мамой до 36 лет. Он, его мама очень круто развивала, намного в него вложила.
Очень,
он интеллектуально развит весьма. Он играл в театре, он читает книжки, он наизусть знает Лермонтова.
Не только.
И многих других поэтов.
Я еще чувствую комплекс
неполноценности.
Да,
он знает Ветхий Завет. Историю Древней Греции, Древнего Рима.
Почему после ухода мамы ему была одна дорога в интернат?
Да, это потому что для людей с ментальными особенностями другого будущего у нас в стране нет.
При том, что
не
он...
только у нас в стране, в любой стране, я вам хочу сказать, ее нету. Это иллюзия.
Ну, а он бы один не выжил?
Нет. Ну как? Даже если бы у него не было синдрома Дауна, а он бы был... Вы таких мужчин, я думаю, видели, к сожалению, немало, которые живут с мамами. Мне кажется, они тоже трудом выживают после смерти мамы, потому что они привыкли. Но она все равно за него многое делала, в смысле быта. Потом люди, они нерациональные. То есть у Влада разумом все в порядке, у людей синдром Дауна, там еще что-то. Но у него отсутствует рацию. Ну, то есть его обмануть...
Легко, да?
Конечно. Потом он априори... Он, то есть мы же к другим относимся так, как мы по себе судим, он вообще никого не судит, но он просто всех любит. Ну, то есть он к любому человеку открыт, не потому что, а потому что у него есть дополнительная хромосома. И дополнительная хромосома работает ровно так, она не лишняя, она дополнительная, она ровно так работает. Эти люди, которые, им не важно, там, богатые, бедные.
Ну да, их нельзя называть солнечными, не зря называют солнечные люди.
Да, абсолютно.
Просто непонятно, как же так устроено.
Более
вот мы
того,
говорили о справедливости в начале нашей беседы. Как это так вообще устроено, что человек, прожив счастливую жизнь в семье, оставшись оставшись один, вместо того, чтобы получить помощь и поддержку и дальше вести какую-то более-менее хотя бы похожую на его прежнюю жизнь, вы должен оказаться в учреждении.
В тюрьме.
Ну, в тюрьме.
Не, или, в тюрьме, если, он должен оказаться в тюрьме.
Я просто даже не стала хуже, говорить это слово. Нет, вот это хорошо, что вы его использовали. Да?
Ну, тут и вот сейчас вы поняли, почему мы стремительно создали в свое время, столкнувшись вот с этой такой несправедливостью, почему, такой человеческой, имеется в виду, ну, типа, чем мы лучше, чем эти люди, почему, по какому праву мы с ними так обращаемся. Вот ровно на этой эмоциональной волне, которая сейчас у вас возникла, был создан фонд нам с Егором, мы мало чего про это понимали, но по-человечески нам казалось это неправильным. Почему я там советское время начала с этого, потому что все равно, ну, корни вот этой...
А как фонд решает эту проблему?
Я сейчас скажу, что более того, мало того, что ПНЕ, его мы обнаружили благодаря там очень активному есть такой родитель, у него тоже дочка с синдромом, он обнаружил, он был в психушке, потому что Владу даже не дали попрощаться с мамой. Ну, то есть вот мама умерла, скоропостижно скончалась, и как-то она ушла с радаров, и мы не сразу это, хотя мы с ней там по телефону разговаривали, как-то, ну, как-то мы все в суете.
То есть его просто по умолчанию запихнули.
Да, то есть вот приезжают эти, приезжают, о, факт смерти устают, и его отправляют сначала в психушку, где он, ну, как такой, переходный, он там, типа, его там,
как,
не знаю...
Карантин.
Да. А после чего решают, в какой психоневрологический интернат он
это Москва,
будет
да?
определён. Это везде такая система. Не,
я имею в виду, он из Москвы.
Он из Москвы, угу, да.
Угу. Как это,
да, он там всех очаровал в этой психушке и сказал, когда за ним приехали, он сидел, смотрел телевизор, сказал, что все, он теперь на пенсии. Ну, потому что там ничего делать не надо, книжки читать не надо, никуда ходить не надо, заниматься. А он сидит, ему еду приносит и телевизор смотрит. И все еще, он же еще очень воспитанный, галантный, ручки целует, комплименты говорит, стихи читает без конца. Поэтому, естественно, там все медсестры и врачи были
очарованы. Я помню прекрасный ролик, который вы снимали в книжном магазине,
вот,
где
вот,
он
вот
с шляпой такой.
Да, стоит. Ну вот это страшно. И вот если этого человека... И далее, если такой человек идет в психоневрологический интернат...
Деградация.
Ну, они... такие, вот сейчас это модное слово, эмпат, да, эмпатичные люди, то есть они на себя сразу, то есть они как бы встраиваются в ваши, а там, где любви нет, соответственно, они без любви вообще не могут. Часто. Мы не можем без любви, просто эти люди, они нам проявляют, ну, как дети, да, дети же, они же наши учителя самые лучшие, то есть они собирают вот нашу там, да, недостаток, как и достоинство тоже, хотя у них, мне кажется, они рождаются своими, а недостатки как раз они наши, и нам их вдвойне увеличивая показывают. Вот эти люди, они как раз не могут без любви, вот особенно дети, люди с синдромом, от этого миф, что они очень мало живут, потому что они шли в психоневрологический интернат, но там, ну, наверное, ну, год максимум, сколько бы он там прожил.
Угасает.
А да, он просто будет, да, как свечка. Плюс там его посадили бы на таблетки, так, да, потому что принято, и все, и он бы просто, ну, как бы так
через год его уже не узнать бы. Да,
нет, нет, он просто умер бы. Они от любви, то есть это люди, которые, которым необходимо. Они ее дарят, но им тоже она очень
вообще
нужна.
Вообще, я вот недавно от очень хорошего специалиста, которого вы знаете тоже, наша общая знакомая, слышал такую информацию, что психоневрологические интернаты в Москве стали гораздо лучше. То есть
нет,
то, что было раньше, и то, что сейчас, это прям небо и земля, и все такое.
Они разные. Они с точки зрения инфраструктуры, так бы я это назвала, да, наверное, это не Ростов-на-Дону. Вернее, даже не Ростов, Ростовская область там прям есть такой... Ну, то есть вы даже, вы думали, что такого уже никогда нет.
Я все к чему? Я все к тому,
нет,
что...
Нет, там суть остается одной,
да,
же самой.
Я согласен, что, конечно, это все равно все нужно еще много-много всего делать. Но какие-то подвижки
нет,
происходят.
Нет, нет,
не происходит.
Нет.
Совсем ничего не происходит.
Нет. То есть это огромное учреждение, где больше тысячи людей, которые живут... То есть вот вы представьте себе, вы... вас поместить в больницу, ну пусть будет больница, да, и вот вы дальше всю свою жизнь вынуждены жить в комнате, где, значит, еще там 4, 5, 6 человек, у вас нет вообще личного пространства, у вас его нету, вы ничего не делаете, ничего не делаете. Ну, то есть вы не приносите никакого, у вас труда нету. Вы, если вы старенький уже, если вы Влад, то вы можете одеться и пойти на улицу, ну, тоже там он плохо застегнет молнию, ему нужны пуговицы, но есть нюансы. Если вы бабушка и туда загремели, то вы не будете гулять зимой вообще, потому что, ну, некому, потому что у вас просто не будет верхней одежды. Сейчас, если вы придете, вы найдете верхнюю одежду, она будет просто висеть там. Потому что с вами будут обращаться как, ну, не знаю,
ну, с кем. С ним что-то можно вообще сделать?
С объектом. Ну, вот мы стараемся вместе с Центром лечебной педагогики и с другими, там, ну, вот на законодательном уровне мы там пытались это все продвигать. Там
да, есть законопроект распределённой опеки.
Да, но его надо переписывать. На самом деле его надо переписывать. Это я поняла абсолютно четко, что его надо доделывать. Вот.
Здесь нужно пояснить, что 10 лет мы мучаемся, даже больше, 10 лет мучаемся с ним.
Я уже все возможные кабинеты обошла, помню, в свое время. Но, опять же, мы пользуемся нашей, что ли, там, ну, возможностью, да, входить в кабинеты. Да, но я думаю, что сейчас разберемся с какими-то. Сейчас как-то просто это отодвинулось, к сожалению, столько сразу всего надо решать, что это отодвинулось вроде как на задний план. Но мне кажется, что это тоже такой вопрос очень, из-за чего я расстраиваюсь, например, потому что с началом СВО, то есть так много, ну, вскрылось, да, то, чего как-то у нас... Я этому очень рада, ну, то есть, что мы взглянули на многие вещи, то, в чем мы жили, совсем иначе. Ну, там, не знаю, мне какие-то вещи были очевидны до этого, но сейчас они стали, ну, как бы, да, уже совсем...
Назвались своими именами.
Ну, да, то, в чем мы жили, от чего там, что мы... вот эти все права и свободы, да, то, что от совести нам пришлось отказаться за эти 30 лет, нас старательно пытались отучить там от того, что мы такие русские и так далее, там, потом, но неважно. Я к тому, что, то есть, сейчас мы, ну, действительно много всего делаем, каждый человек как может помогает, да, и, конечно, фондом стало сложнее. Не только... Хотя, удивительно, но люди, обычные люди, вот они все равно, мы как сборы делали, вот у нас есть сборы, там, центр дневного пребывания, где у нас бесплатно дети занимаются с нашими преподавателями, и удивительные там результаты, там еще что-то. И мы, если раньше это были крупные какие-то организации, которые нам помогали, то сейчас мы перешли на пожертвования людей, хотя, казалось бы, да, ну, то есть всем тяжело,
да.
И все помогают, как могут, там, фронту, победе, но при этом там вот свою копеечку они перечисляют. Это, ну, сейчас стало сложнее. А вот на уровне больших организаций, причем даже совсем больших, я вот недавно там с руководителем одной очень крупной разговаривала, и так переживала, я говорю, послушайте, но ведь очень неправильный перекос происходит. Ну, то есть их там, да, то есть если сейчас, я понимаю, там фронт это очень важно, но ведь осталась же здесь страна, и мы не можем какие-то важные вещи взять и закончить делать здесь, потому что, ну, не знаю, вот есть тело, условно говоря, там, оболочь, а есть душа, и вот люди самые незащищенные, то есть это душа нашей страны, и мы не можем, то есть тогда то будет, вот там все закончится, и вот эти люди вернутся оттуда, а многие не вернутся, и тогда вот, а здесь все начнет рушиться, ну как бы понимаете, да, когда душа начнет, мы начнем мы, потому что это не делаем, нам кажется, это не важно, и то есть то там наши 12 лет, да, они были на грани того, чтобы пойти прахом. Многие вещи. Сейчас многие остановились, потому что, ну, мы не можем двигаться вперед. Вот тут-то спрашивает, а ну нет такой возможности, потому что приоритеты. Но мне кажется, тут вот, может быть, мы острый период миновали, и пришло то самое время, когда нужно эти приоритеты поменять и понять, что пока... То есть если... Вот я люблю это часто говорить, там, на каких-то женских форумах была, и оказывалась там как-то не в кассу. Потому что я женщина, бизнесменом начинала рассказывать о том, как важна семья и всякое такое. Ну, что женщина вообще создана немножко для другого, и что это все прекрасно, но нельзя забывать о главном. Я говорю, вы в храм. Ну, то есть нам надо сначала пойти в храм всем и начать молиться и думать о душе. Соответственно, благотворительность – это тоже душа страны. Если как только мы начнем, вот как только мы здесь усилия свои приложим, такие же, как в перечислении денег там, на фронт, да, то я уверена, что там начнет все меняться. Ну вот вокруг страны наше пространство начнет меняться. И, может быть, не надо будет столько усилий прилагать, чтобы там, ну, там, воевать вот так и не так. Ну, понимаете, то есть это же так устроено.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с актрисой, сооснователем благотворительного фонда «Я есть» Ксенией Алферовой. И если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать на сайте яесть.ру. Ксения, я еще хотел поговорить об очень важной и интересной такой грани твоего творчества. Это в литературных вечерах посиделках.
Посиделки это называется.
Да, и недавно вот замечательная рождественская такая встреча была. Я посмотрел, мне просто очень понравилось. Спасибо. Это прям невероятно такая теплая встреча. Расскажи, как вообще вот это появилась такая идея, и зачем это все? Потому что у меня ощущение, что я вот, наконец, вот устами Ксении, ну, как в устах Ксении я услышал то, почему Новый год и Рождество – это совсем несовместимые праздники. Мне это особенно запомнилось.
Нет, это их порядок, последовательность. Я очень люблю читать. Начнем с этого. То есть моя мама, она всегда читала, сколько я ее помню, она с книжкой на диване. То есть я ее донимала, когда она дома, ей хотелось сесть на диван и с книжечкой тихонечко читать. Сейчас я пытаюсь сократить как-то то, что я хочу сказать. Ну, да, наверное, с этого надо начать. То есть им уже 7 лет, на самом деле, посиделкам. И то, что вы видели рождественские встречи, рождественские посиделки, это такие праздничные. То есть их есть три там, рождественские, потом зимние, потому что я не успеваю на рождественских рассказать про крещение, масленицу там и святки, а потом пасхальные. А так вообще каждый месяц я рассказываю о том или ином поэте писателе. И импульс, то есть какой-то момент, когда появились соцсети, а я очень люблю ходить в книжные, меня нельзя туда с карточкой отправлять, чтобы у меня была ограничена сумма денег, вот, потому что я, ну, как бы у меня начинают, я начинаю книги, детские особенно у нас, такие красивые книги, ну, то есть я много денег там трачу. И когда я поняла, что я вечером, вот у меня, я покупаю книги, чтобы их прочитать, я их складываю около кровати, и вот сейчас я, значит, прочитаю. И я, ну, первое, что я делаю, и я такая не одна, я думаю, что я 99% вхожу, я беру телефон, открываю, и дальше новости. Ну, тогда еще не было там каких-то...
Надо книжки с телефона, потому что читать.
Нет, я не могу.
И бумагу экономишь.
Я не могу, не могу. Для меня это прям вообще невозможно. И я... ты начинаешь... Сейчас вот, ну, важные новости. Надо посмотреть новости. Что-то очень важное. И ты открываешь... И дальше ты, значит, 5 минут, сейчас 5 минут. А дальше ты, значит, смотришь, 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 понимаешь, что уже прошло не 5 и не 10, а значительно больше, ты уже хочешь спать. И вот эта, соответственно, стопка книг непрочитанных, она растет. И меня это напугало, тенденция прям очень сильная. Это раз. А два, я поняла, что кто-то включил, ну, то есть мы живем на какой-то странной скорости. Ну, то есть вот ее кто-то, причем у меня прям физическое есть ощущение, что ее с каждым годом увеличивают, эту скорость жизни нашей. И что мы все, что-то должны успеть все. Ну, то есть как будто бы в нас вставили какой-то маячок такой, надо все успеть, 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 что успеть. И мы поэтому так быстро куда-то бежим. Мы стали, это успеть, то ребенка в школу успеть, да-да-да-да-да, потом это успеть, везде успеть, все-все-все-все-все. Поэтому мы все делаем на бегу. И вот мы бежим, куда-то бежим, мы перестали с друзьями. Вот раньше же, ну, в советское время обязательно...
Мы перестали лазать в окна к любимым
друзьям. У нас раньше приходили в гости, ну, вот правда, ну, когда в последний раз? Я не знаю, есть такие, наверное, счастливые семьи, они остались, кто ходит в гости не спеша к друг другу?
Некогда.
Нам некогда стало, но раньше-то на это было время. Я думаю, я как-то в какой-то момент, я думаю, так, подождите, ну вот, а что изменилось? Почему раньше было время на то, чтобы прочитать книгу, сходить в гости, не в кафе встретиться с друзьями, потому что кафе – это тоже на ходу, то есть откуда-то куда-то. Быстро поговорили, и тоже, ну, чтобы не терять время, потому что я хотела попить кофе или пообедать, и заодно встретиться с друзьями. Ну это что за ужас такой? И дальше мы бежим-бежим, а дальше мы уже смерть, на самом деле. И вот какой-то результат, чего мы достигаем. И меня это тоже напугало, такая тенденция моей личной жизни. Потому что мне захотелось вернуть вот это ощущение, когда мы ездили в выходные к друзьям в Переделкино на дачу, за круглым столом, собирались взрослые, не спеша готовили какую-то вкусную еду, не спеша беседовали весь вечер о чем-то интересном. Там какие-то операторы были, там актеры интересные собирались, разные люди, поэты, писатели. И мне вот эта атмосфера, я поняла, что я не хочу бежать больше, я хочу читать. И поэтому благодаря моей подруге Маше Сурвило, потому что я бы не решилась, у меня с самооценкой, как вот вы тут про кого-то рассказывали, это вообще про меня, не очень. Ну что, я могу идти про это рассказывать, но меня пробило на Платонове. То есть это вообще задумывалось, как я буду приглашать кого-то, а я просто буду организовывать и, ну, как бы объявлять. А дальше известные люди, так я хотела это, будут рассказывать о своих любимых поэтах-писателях, потому что, на мой взгляд, о человеке это характеризует человека больше, чем там цвет его спальни.
Платонов очень непростой автор для начала,
вот,
тем более.
Я прочитала. У меня был такой день X, когда я поняла, что я не могу выйти из дома вообще. Я закрылась в комнате, у меня такой был первый-последний раз в жизни. Вот не могу никого не видеть, не слышать. У меня какой-то был, видимо, ну, не знаю, я закрылась, и почему-то оказался Платонов в моей спальне, рассказы Платонова. И я, когда начала их читать, меня просто, то есть я уже потом не могла находиться в этой комнате, потому что меня распирало, меня просто распирало от Платонова, какой он светлый, какой он невероятный. То есть одна сплошная любовь там, к жизни, к людям, от его слов, от того, как он это формулирует, я просто, ну, просто меня распирало. Я поняла, что я сделаю посиделки, просто не потому, что я сделаю посиделки, а потому что, ну, то есть я должна этим поделиться, иначе меня разорвет. И муж Маши Сурвилова, Виталий Сурвилов, может, вы его знаете, наверное, такой известный очень и благотворитель, и, в общем, ну, очень хороший человек, действительно, по-настоящему верующий. И, ну, я к тому, что он про это не говорит никогда, вы про него это никогда не узнаете, а но рядом с ним очень хорошо, и всем обычно хочется примерно так же, и потом только ты узнаешь, думаешь, что такое хорошее это в семье такое происходит, и потом постепенно люди обнаруживают, что, оказывается, человек там, ну, ходит в храм и всякое-всякое. Вот, и вот он так же. Я говорю, я про Платонова буду рассказывать. Он говорит, про кого? И что, будешь вслух читать? Я говорю, буду читать вслух. Он говорит, и он, ну, потому что он меня любит, и он так как-то меня, ну, чтобы я не очень расстраивалась потом, если люди уйдут. Он говорит, Ксения, ну, Платонова, ну, это же я... Ну, в общем, что это невозможно. И тут включилась какая-то уже другая Ксения. Ну, то есть мне сказали, что нет, и я думаю, а я тогда точно попробую. Ну, и вот с этого начались посиделки. То есть моя задача, я читаю про поэта-писателя, и хитро теперь устроилась, потому что теперь люди, ну, любят их и ждут, поэтому я уже не могу не читать. То есть вроде как это моя профессия теперь стала.
И все средства собранные с...
Нет.
Нет?
Это не имеет отношения. Нет, это моя, моя работа. Я сознательно и прям прошу это не... Ну, то есть нет, это моя работа, это мое дело, мое дело. Всё, то есть понятно. Есть фонд, а есть посиделки. Нет. Их организовать стоит, поскольку я делаю это одна, то поверьте мне, ну, то есть я теперь уже и бизнес, ну, как бы
продюсер,
и все это очень. Ну, то есть я каждый месяц ставлю новый спектакль. То есть надо прочитать все, что есть о том или ином поэте писателе, потом придумать, как.
Это прям такой челлендж, такой прям вызов себе. Как-то, ну, за такой ограниченный срок стать фактически специалистом в конкретном авторе, который
я не претендую на специалист. Ну, нет, я не претендую. То есть я, это мое очень субъективное, даже не ощущение от человека. То есть моя задача рассказать о человеке. В некоторых влюбиться, потому что с некоторыми, например, у меня были проблемы, а я не могу рассказать о человеке, ну, который мне не нравится, например, да. Или творчество которого мне не то чтобы не нравится, но я его не понимаю, например. Вот у меня так с Блоком было. Я вот начала читать, и мне помешало. Я вот, например, очень злюсь теперь на книжки некоторые. Сейчас, ну, сейчас же нет цензуры, она должна быть, на мой взгляд, потому что сейчас можно все что угодно печатать, ну, все еще по инерции.
Мат и что-то.
Нет, не только
нет,
мат.
Просто любую про ересь что-то. Про
вот вы написали про, про Блока, что понимаешь? Вы считаете нужным. Или вот сейчас есть такие модные книги, они называются «Анти-Ахматова», например, или «Анти-Блок». То есть вот человек, который пишет какой-то гадости про того или иного великого человека. Понимаете, да, кто этот человек?
Мне удивительно, как это издается.
Вот. И это вы можете это написать и пойти, и это издастся. Более того, это будет пользоваться популярностью, это положит где-нибудь, где люди это видят. И вот я прочитала Блока, хотя у меня так, я думаю, Ксения, как ты могла умудриться купить эту книжку, потому что у меня как-то нюх, ну, как-то я чувствую хорошие книги. Но она не называлась «Антиблок», но там был вот такой, ну, знаете, ну, какой-то желтый блок. И мне это мешало очень. То есть, когда я начала читать его биографию, стихи, я думаю, как же это действует, как мы... На самом деле, это так важно. Ну, то есть, мы же очень...
Поэтому... Человек и его творчество? Как-то
нет, сосед... информация, вот, которую мы получаем, первичная, например, информация, потому что мне она мешала, хотя я вроде уже опытный человек, мне она мешала стихи читать Блока, потому что мне вот эта гадость, которую я прочитала, она мне не дав... То есть, она во мне засела.
А кто стал открытием таким? Кто
подруга
вот
моя близкая... Нет, я потом... И потом, пока я не нашла свой собственный ключик Блоку, она меня развернула, и тут я вдруг увидела всю красоту, прелесть этого человека.
Я сейчас немножко про другое. А какой автор стал открытием?
То есть нет вот такого, все.
Все?
Абсолютно. Ну, потому что мне нужно влезть. То есть я покупаю разные книги. Потом нельзя читать только биографию. Потому что биография – это очень субъективный взгляд данного конкретного человека. Если это очень смешно, например, про Ахматову или про Цветаеву, если вы прочитаете то, что женщины пишут, особенно про Ахматова, вот есть там биографии, женщины пишут, и мужчины. Это два разных автора. Я имею в виду Ахматова, у вас будет от нее разное ощущение, потому что мужчина, она раздражает мной. Ну, как бы они, ну, не понимают.
Я правда какие-то не понимаю. Я Цветаеву понимаю, а вот Ахматову совсем не понимаю.
Вот, я два раза, ну, я сейчас уже много раз про нее рассказывала, и вот первый раз, наверное, я делала примерно я не очень какие-то вещи, и мне прям было чувство вины перед Анной Андреевной, я думаю, ну, как-то, наверное, я как-то неправильно ее... А потом я вдруг как-то вот ее, ну, по-женски, что ли, через какой-то вот, через слабости, на самом деле, наверное, человеческие такие, когда ты чувствуешь, когда он перестает быть великим поэтом или писателем, и таким правильным, или еще каким-то, а когда ты видишь его вот, ну, ранимость, такую незащищенность, там, как у Маяковского, например, да, это же вообще такой большой ребенок, которого хочется. И поэтому, ну, так вот обнять, защитить, успокоить.
Да, уберечь от неправильных решений.
Успокоить, да, и сказать, да все хорошо. Тебя любят, Бог есть, ну вот какие-то вещи.
Я вот недавно от Ксении услышал невероятную такую фактически проповедь. Это было на пресс-конференции, встреча с журналистами перед нашим благотворительным фестивалем «Звезда Рождества», где Ксения в числе вот участников этой встречи рассказывала о том, почему, собственно, так важно говорить о Рождестве напрямую, что это Рождество Христово, и как важно его отличать от Нового года, и как важно пойти в храм именно в это время. Владыка, когда это все услышал, сказал: «Ксения, вот, мне кажется, вас лучше, чем многих священников, просто выпускать вот перед людьми, вот просто, чтобы вы вот так вот говорили, и вот это будет лучшая проповедь вообще».
Ну, это он, конечно, мне польстил, но просто я, когда читаю, то есть ты же погружаешься туда, поэтому, поскольку рождественские посиделки я делаю уже лет 5, то я, у меня, когда я поняла, как это было, то я перестала, ну, то есть у тебя несоответствие вот этого картинок и ощущения того, как люди это ждали и встречали тогда, и как сейчас. Вот это какая-то суета безумная, когда невозможно ничего там не почувствовать, какое там чудо. И мы столько чудес пропускаем мимо. Поэтому что-то я хотела сказать такое важное про посиделки. Нет, я, несмотря на то, как и фон, то есть на самом деле это очень тяжело, могу вам пожаловаться. Вы так на меня так добро смотрите, что хочется начать вам жаловаться.
Пожалуйста, сеанс психотерапии можно продолжать, да?
Ну, имеется в виду, что это не просто, на самом деле, ну, то есть потому что я периодически истерически пытаюсь кому-нибудь воззвать, чтобы мне помогали. Ну, имеется в виду просто хотя бы распространить информацию, потому что я знаю, как это важно людям, которые приходят.
А где узнать
как
правду?
Это важно.
Давайте,
подросткам.
Где следующее? Когда следующее?
А вот 5 февраля будет, это тоже для меня вызов самой себе. Ну, то есть мне предложили, я бы никогда на это сама не решилась, но я уже просто знаю, что... Ну, я бы намного не решилась и так бы до сих пор готовилась. И что если... Я уже так думаю, господи, ну, это же, наверное... Наверное, это ты мне этих людей все-таки посылаешь. Моя Цветаева, я просто сделала еще теперь... Он вышел из посиделок, у меня есть теперь спектакль, который я сама сделала, который называется именно прям драматический спектакль, моноспектакль, но там есть живой... Там есть еще одно действующее лицо, это рояль и Вера. Ну, потому что мама Цветаева была... Ну, то есть музыка – это важная часть жизни Цветаевой. То есть там живая музыка. Называется «Моя Цветаева». И я делала это на маленькой сцене, но тут люди пришли и сказали мне, это надо делать на большой сцене. Я не могу сказать, что я была с ними согласна, но вроде как я уже на это согласилась. И 5 февраля, например, будет «Моя Цветаева» в театре Ермоловой. Здорово. Это не я организую, но моя задача теперь... Этот спектакль, он теперь он очень живой, то есть он от разу к разу меняется. Теперь мне надо его еще немножко поменять, чтобы это было... достойно сцены театра Ермоловой. А посиделки будут следующие 24 февраля, и я вот буду делать как раз зимние посиделки. То есть это не будет автор один, это как раз будет... это будет зима, это будет крещение, которое уже прошло, это масленица будет, которая еще к тому времени не случится. Ну, просто на самом деле это будут как и рождественские посиделки. Моя задача...
Создать настроение.
Создать, то есть там они вот... Вы их видели, они получились такие светлые, они были наполнены вот светом надежды, там было много любви, и там было много Рождества. И вот по настроению мне хочется... чтобы они были даже еще более, может быть,
светлые. А где можно купить билеты?
А есть у меня в Телеграм-канале либо мой канал, либо есть у литературных посиделок. То есть есть и ВКонтакте страничка, и есть прям литературные посиделки с Ксенией Алферовой, и там по ссылке можно покупать билеты.
Ксения, можно последний вопрос?
Да.
А какая у вас мечта?
Я задумалась. Но мечту нельзя говорить.
Но есть.
Но у меня нет, нет, у меня нет такой сформулированной. Вы знаете, я стала...
Нет, да?
Нету, потому что я за последний год, он был очень сложный и тяжелый, было много каких-то потерь таких моих личных, человеческих и переживаний, и я как-то, вы знаете, научилась, и мне это очень нравится. То есть я, во-первых, научилась на всё воля твоя, Господи. И мне так понравилось, что я теперь не несу полную ответственность за все, что со мной происходит. Ну, вернее, нет, как, я ответственна исключительно за выборы, выбор каждый день, который я делаю, да, но целиком и полностью вот полагаться все-таки на то, куда тебя ведут, главное не сбиться с курса. Вот у меня теперь страх такой, не сбиться с курса. Ну, как-то все время понимать, что я все-таки же правильно иду. Вот, я не то чтобы сегодняшним днем, но вот, то есть у меня есть какое-то ощущение того... А, ну, наверное, нет, наверное, она есть у меня. Я вот, я поняла, что я не... Что то, что я называла всегда любовью и счастьем, что на самом деле так не называется. Ну, то есть мы что-то другое называем этими словами. И я, пожалуй, очень хочу, вот у меня такая мечта, я хочу научиться любить действительно по-настоящему и по-настоящему радоваться жизни. Я знаю, как это, у меня были такие моменты, когда мне, ну вот когда вот здесь у тебя прям так в солнечном сплетении, вот какой-нибудь лучик на дереве, это не, даже словами сложно, наверное, описать, могу нарисовать, как это, но очень мне хочется чаще испытывать это чувство.
Ой, мы вам этого искренне желаем. Я лично считаю, что Ксения нам сегодня подарила просто программную для нашего с тобой проекта фразу «Благотворительность – это душа России». Мне очень нравится. Это были «Делатели» на Радио Вера. Спасибо огромное.
С нами была Ксения Алферова, сооснователь благотворительного фонда «Я есть», актриса театра и кино, программу вели Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Ксения, спасибо еще раз большое.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».